Глава третья. Джереми Уэйн мчался вниз по склону на своем десятискоростном велосипеде, улыбаясь ветру, трепещущему его расстегнутую рубашку. Он испытывал непередаваемое чувство свободы и возбуждения. Он направлялся к променаду Фанлинда. Вчера вечером он уже побывал там после того, как целый день распаковывал вещи, но тогда его сопровождала мама. «Мы просто осмотримся», — сказала она ему, — что они и сделали. Быстренько прошлись по променаду, не играя в игры и не катаясь на аттракционах. «У тебя будет еще уйма времени для этого потом», — сказала мама. И теперь это потом наступило, — решил Джереми. Свернув за угол, он оставил жилой район позади. Крутя педали, он мчался мимо мотелей, сувенирных магазинов, заправочных станций, торговых лавок, баров и продуктовых тележек. В машинах, похоже, сидели одни подростки, врубавшие магнитолы на полную мощность. Почти все прохожие были в купальных костюмах. Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Он был счастлив покинуть Бейкерсфилд. Да чего отстойная дыра! Ему казалось, что везде будет лучше, чем там. Но здесь! Да это просто райский уголок! И он будет здесь жить всего в нескольких милях от Фанлинда и пляжа. Еще не подошел к концу июнь, впереди целое лето, долгие дни безделья. Гуляя себе по променаду, валяясь на пляже, да на девчонок глазей. Потрясающе! Он подкатил к просторной парковке, остановился, обвел взглядом территорию Фанлинда. Первыми в глаза бросились ворота с ухмыляющимся лицом клоуна, увенчивающим арку. Джереми знал, что за стенами парка его ждут всевозможные магазинчики, закусочные, аттракционы, комнаты смеха, игровые аркады и прочие развлечения. По всей протяженности променада тянулись высоченные изогнутые рельсы американских горок, вышка для прыжков с парашютом, обзорные площадки, колесо обозрения. — Ты не находишь все это немного олиповатым? — спросил его вчера вечером мама. — А, по-моему, шикарно, — ответил он тогда. Он понимал, что это вовсе не Диснейленд, не ягодная ферма Нотта и даже не волшебная гора. Ему случалось отдыхать в лучших лунопарках страны. И Фанлинд в Балета-Бэй по сравнению с ними был маленьким. Маленьким, примитивным и в самом деле слегка олиповатым. Зато его. А главное, он был куда более захватывающим, неповторимым. Он не выглядел старомодным, предсказуемым и безопасным. Вчера вечером, прогуливаясь по парку, Джереми испытывал странное теснение в груди и жар в паху. Здесь могло произойти все, что угодно. То же самое Джереми ощутил и сейчас, слезая с велосипеда. Он пристегнул его к специальной стойке за багажник и направился к главным воротам парка. Поднялся по бетонной лестнице, вошел внутрь. Вот вам еще одно преимущество. Не нужно выкладывать 20 с лишним баксов только за вход. За аттракционы, понятное дело, платить придется, но вход совершенно свободный. Он мог ходить сюда каждый день, когда вздумается. В кошельке у Джереми лежали $30. Но он прошел мимо первой билетной будки, решив для начала просто прогуляться. Он уже знал, что кассы расставлены вдоль всего променада на расстоянии вытянутой руки друг от друга, так что он сможет прокатиться на любом аттракционе, как только захочет. Он похлопал себя по карману, ощущая приятную выпуклость бумажника, и застегнул его на кнопку. В таких местах осторожность не будет лишней. Он еще с прошлого вечера понял, что здесь ошивается уйма подозрительных личностей. Он зашагал вдоль променада. Подозрительные личности не заставили себя ждать. Вот тощий, неопрятный парень в соломенной ковбойской шляпе, выглядевший так, будто ее истоптала лошадь. С уголка рта свисает коричневая сигаретка, а сам порос щетиной, будто 3-4 дня не брился. Затем Джереми увидел толстого, бородатого байкера в обвислых джинсах и куртке с обрезанными рукавами на голое тело. Его грудь украшал вытатуированный череп, из глазницы которого выползала змея. Байкера сопровождала худощавая женщина с невыразительным лицом, одетая в джинсы и кожаную жилетку, отороченную бахромой. Спереди жилетка была расстегнута, демонстрируя полное отсутствие лифчика. Заметив сквозь шнуровку краешек ее груди, Джереми неловко отвел взгляд. Ему не хотелось, чтобы она заметила, как он подглядывает, но то, что он успел разглядеть, его все равно впечатлило. В Диснейленде такую публику точно не встретишь. Попадались здесь и приличные люди, и даже семьи. Но в основном он видел придурковатого вида толстяков в обвисших джинсах и грязных рубахах, крутых парней, покрытых татуировками, с прилипшими к лицам недобрыми ухмылочками, причем многие носили ножи за поясом, заносчивых девиц в коротеньких шортах и обтягивающих топиках, дико гогочущих парней со стрижками, которые толкали друг дружку, свистя и улюлюкая, когда мимо проходила смазливая девчонка. Да еще бомжей. Этого добра здесь было побольше, чем на какой-нибудь Скитроу в Лос-Анджелесе.
Скитроу — район в Лос-Анджелесе, населенный в основном беднотой и бездомными. В США его название стало нарицательным для любых трущоб вообще.
Джереми почувствовал, как волнение перерастает в тревогу. Да уж, это не Диснейленд. Здесь всякое может случиться. Он уже пожалел, что явился сюда один. Вчера он чувствовал себя гораздо спокойнее, ведь рядом была мама. Вот блин, — подумал он, — неужели я такой маменькин сынок, что не могу и шагу без нее ступить? Как-никак 16 годков стукнуло. Но что со мной может случиться? Пусть многие посетители выглядели грязными, неотесанными и буйными, немало было и вполне приличных. Хорошо одетые супруги, семьи с детьми, парочки или небольшие группки самых обыкновенных подростков. Полным-полно детворы, и все, кажется, замечательно проводят время, как будто не замечают рыщущего рядом сброда. Но они-то гуляют не в одиночку, — подумал Джереми.
— Слышь, красавчик!
— услышал он резкий голос, заглушивший все остальные звуки.
— Да-да, ты в синих шортах.
— На мне сейчас как раз синие шорты, но это вовсе не значит, что она обращается ко мне. Джереми обернулся.
— Да ты! — сказала девушка.
Она стояла в игровой будке и жестами приглашала его зайти. Позади нее находился металлический стенд, уставленный бутылками. Стены по обе его стороны были до потолка забиты мягкими игрушками.
— Шагай сюда! — сказала она. — Давай, красавчик, не стесняйся!
Она перекинула мячик из руки в руку, опираясь одной ногой на небольшой выступ в кабинке. Фартук, в который она складывала деньги, прикрывал шорты. Ее груди качнулись под тонкой тканью футболки, когда она подкинула и поймала мячик.
«Всего по доллару за бросок! Сбил бутылки, выиграл приз! Кто не рискует, тот не выигрывает!»
Джереми покраснел, промямлил. «Нет, спасибо!» и поспешил прочь. «Мог бы попробовать, — думал он, — а теперь она решит, что я полный лох. Тем более, поучаствовав в игре, я мог бы получше ее рассмотреть. Пусть на мордашку она не фонтан, зато все остальное.
Здорово, парнище!»
Джереми остановился, как вкопанный при виде ухмыляющегося коричневыми зубами бомжа.
«Парнище, поделись долларом, а? Ты ведь хороший мальчик, не? Смекаешь?» Он протянул грязную руку. «Подай четвертак убогому!»
Джереми почувствовал холодок в паху.
«Нет у меня четвертака», — выдавил он, слышав в собственном голосе плаксивые нотки. «Извините». «Ты ды доллар давай, парнище!» Другой рукой бомж почесал задницу. «Ведь ты же славный парнище, верно? А то я не ел уже... Канай отсюда, говно собачье!»
Джереми вздрогнул и отпрянул, когда какой-то парень проскочил мимо него и боднул бомжа головой в ковбойской шляпе.
«Чеши отсюда! Ну, проваливай!»
Прикрывая голову обеими руками, бомж поспешно улизнул. Парень на вид чуть старше Джереми, хотя вполне мог бы сойти из-за его ровесника, нахмурился. Снял шляпу и отряхнул ее.
— Ну вот, теперь, сука, вся во в шах! — проворчал он.
— Извини, — сказал Джереми. — С этими обсосками только так. Он надворил шляпу на голову, после чего, улыбаясь, протянул Джереми руку.
— Звать меня Гибсон. Джордж Гибсон. Но кореша меня ковбоем кличут.
Джереми пожал руку. Хватка у парня оказалась железная.
— А я Джереми. Джереми Уэйн.
— Ха, Уэйн!
Джон Герцог Уэйн.
Джон Уэйн — знаменитый американский киноактер, прославленный ролями крутых ковбоев, чем и объясняется восторг ковбоя. Популярное прозвище «Дьюк Герцог», по словам самого Уэйна, прицепилось к нему из-за его пса по кличке Герцог, который всюду следовал за ним в детстве.
— Ого! Спасибо, что прогнал этого гада. — Не парься, Герцог. Ничего, что я буду звать тебя Герцогом. Да бог имечко, Джереми. Как и Джордж. Ненавижу свое имя Джордж. Ты здесь один или с кем-то? Джереми замялся. Парень-то вроде вполне дружелюбный, но как знать, что у него на уме? Не исключено, что он в сговоре с тем бомжом, и это какой-то трюк для развода простофиль. Или он просто хочет заманить Джереми в укромное местечко, а там ограбить. Или он педик. Эй, просто скажи, ты здесь с Кралей? Она отошла куда-то? Не, я один, признался Джереми. Ковбой хлопнул его по плечу. Черт возьми, я тоже. Я тебе покажу округу. Почему бы нам не закорешиться? Не знаю, я просто... Да ладно тебе, не ссы! Погнали! Ковбой развернулся и пошел вперед, цокая каблуками по деревянному настилу. Джереми держался рядышком. А почему бы и нет? Парень как будто ничего. Конечно, если он на самом деле хочет только дружить. — Слышь, Герцог, а ты откуда сам?
— Ну, теперь я местный. Мы только что сюда переехали.
— Да ладно. И куда же?
— Прямо сюда. — Булета-Бэй.
— Да? А куда конкретно?
— Ему что, нужен мой адрес?
— Не знаю, — солгал Джереми. — Куда-то в нескольких кварталах отсюда, там, на холме. — А я живу на Лилок-Лейн. Вот уж названица для улицы. Лилок.
Джереми знал, где это.
Всего в квартале от Поппи. Выходит, этот парень почти что его сосед.
— Мы на Поппи живем. — Отлично! — он снова хлопнул Джереми. — Выходит, мы соседи.
— Мир тесен, — сказал Джереми. Ему показалось, что эти слова прозвучали как-то неуверенно, хотя, если не соблюдать осторожность, то ковбой вскоре начнет держать его за придурка. А Джереми этого натерпелся с лихвой. Здесь у него появился шанс начать жизнь с чистого листа, забыв о прошлом.
— Эй, чтоб меня! Вафельный рожок будешь? — Джереми покачал головой. — Да ладно тебе, я угощаю!
С этими словами ковбой извлек из кармана джинсов пачку банкнот и купил две супервафли за свой счет, по 3,50 за каждую.
— Блин, спасибо! — проговорил Джереми, когда ковбой протянул ему хрустящий вафельный рожок на вид раза в два больше обычного, с пломбиром, шоколадным кремом и взбитыми сливками, присыпанными сверху арахисом и украшенными вишенкой. — Не могу гулять на пустое брюхо, Герцог.
— А куда ты собираешься пойти?
— К резервуару с водой.
Резервуар, наполненный водой, над которым расположено специальное сиденье. Испытуемый садится на это сиденье, а его визави получает в свое распоряжение определенное количество снарядов мечей. Этими снарядами снайпер должен попасть в центр мишени, расположенный на специальном стенде, второй неотъемлемой части бака ловушки. В случае точного попадания срабатывает пружинный механизм, сиденье опускается, и тот участник дуэли, который трепетно восседал на постаменте над бурлящим потоком, оказывается в воде. Как правило, месть не заставляет себя ждать, ибо противники меняются местами. Правда, не у всех получается попасть в цель. И тогда кто-то выходит почти в буквальном смысле слова сухим из воды. Они пошли вдоль променада, жуя свои супервафли. Джереми по-прежнему видел вокруг стайки хулиганов, бомжей и оборванцев, но больше не боялся их. Ведь с ним теперь был ковбой. Если кто докопается, он уже не будет один. Ковбой размашисто шагал впереди, приветствуя встречных друзей и знакомых. Некоторые из них, кстати, работали на игровых площадках. Знакомых у него хватало, и девушек в том числе. Заурядных, симпатичных и сногсшибательных красоток. Все они радостно отвечали на его приветствие.
«Повезло мне», — подумал Джереми. «Если мы с ним действительно подружимся, глядишь, и познакомлюсь с одной из них».
У него никогда не было таких друзей, как ковбой. Его единственным другом в Бейкерсфилде был тощий застенчивый очкарик по имени Эрни, очки которого постоянно ломались, то от пролетевшего в лицо мяча, он никогда не мог его поймать,
то от кулака школьные задиры частенько вымещали на нем настроение. Он грезил об Аляске и посещал кружок радиолюбителей. Хороший парень, но конченый задрот. Послушать Эрни, так все популярные парни в школе являлись пустоголовыми засранцами, рабами гормонов и просто козлами. Привлекательные девчонки были, в свою очередь, унылыми пустышками, причем убежденными, что их дерьмо благоухает розами. С таким другом черта с два склеишь девушку, а вот с таким, как ковбой... «Эй, раскрасавица!» — заорал вдруг ковбой, прервав его раздумья. Девушка улыбнулась и помахала ковбою рукой. Она сидела на узкой платформе и болтала босыми ногами над стеклянным резервуаром с водой. В это время пущенный кем-то мяч угодил мишень. Девушка с визгом плюхнулась в воду. Сквозь стекло Джереми видел, как у нее изо рта поднимаются пузырьки. Она вынырнула, согнула ноги, пригладила намокшие темные волосы и погрозила кулаком окунувшему ее парню. Добравшись до лесенки на бортике резервуара, она полезла наверх. Ноги ее блестели от воды, и Джереми удалось рассмотреть проступавшие сквозь шорты очертания трусиков. Футболка облепила ее тело, через тонкую ткань розовела кожа. Длинные волосы спадали вдоль лопаток, почти доставая до застежки лифчика. Держась за перила, она выбралась из воды и снова заняла свое место. — Отличный бросок! — прокричала она. — Да? Тогда взгляни на этот. Только мне не хочется задерживать дыхание. Мяч снова полетел в цель, но на этот раз не попал и отскочил назад. Девушка с улыбкой хлопнула в ладоши. Джереми отметил, что на лицо она не красавица. Со спины такие девушки просто отпад, а как обернется — одно разочарование. Словно Господь, одарив их прекрасным телом, решил не заморачиваться на лице. Не то чтобы она была совсем уж дурнушкой, нет, но глаза ее были слишком близко посажены, маленький носик вздернут, как пятачок, а рот, напротив, великоват. Передние зубы торчали над нижней губой, словно мраморные плиты. Следующий мяч тоже не попал в цель. «Никакой ты не Боза, Нолан!» Парень махнул рукой и, обняв свою подружку, поплелся прочь. «А ну-ка!» — сказал ковбой, занял место ушедшего парня, передав Джереми вафлю. «Дай мне три мяча, Джим!» — попросил он продавца и протянул $3. «Смотри, не сбей флюгер на крыше!» — подразнила девушка. «Готовься хлебнуть водички, Лиззи!» — парировал ковбой и бросил первый мяч. Тот попал прямо в центр металлической мишени. Лиззи снова рухнула в воду. Забираясь обратно, она оглянулась на ковбоя. — Отличный бросок для новичка. — А это с тобой кто, твой друг? Джереми почувствовал, как краснеет. — Это мой приятель, герцог, новичок в городе. Мы только что познакомились. — Рада встрече, герцог. — Я тоже. Она уселась на платформу. Ковбой метнул второй мяч. И снова Лиззи свалилась в воду. Ковбой улыбнулся. «Это единственный способ ее отмыть. Ванну принимать отказывается, свинюшка такая». «Пусть герцог попробует», — сказал Лиззи, выбираясь обратно. Ковбой протянул Джереми последний мяч. «Ой, да ладно», — смутился Джереми. «Кинь сам». «Не стесняйся», — подбодрила его Лиза. Вздохнув, он отдал вафлю ковбою и взял мяч. «Это начало конца», — подумал он. «Сейчас я промажу на целую милю, и они поймут, какой я недотепа». Он с размаху бросил мяч. Яблочко. Мяч угодил в мишень и отскочил. Лиззи не свалилась в воду. Она засмеялась и хлопнула в ладоши. — Непруха, герцог! — О, черт! Надо кидать немного сильнее, — улыбнулся ковбой, покачав головой. — Дай ему еще одну попытку, — сказал он и достал деньги. Нет, — Нет-нет, лучше как-нибудь в другой раз. Сегодня я очень устал. Ну, понимаете, весь день распаковывал вещи, мебель таскал. «Ковбой!» — крикнул Лиззи сквозь решетку. «Ась! Таня, ничего не просила мне передать?» «Нет. А что, должна была? Расскажи ей о Джанет. Я хочу взять ее с собой сегодня вечером. Позвони и скажи, что она решила, ладно?» «Договорились. Адиос. Береги сисечки, чтобы от воды не скоробились». Лиззи залилась краской. Несколько человек, находившиеся поблизости, рассмеялись. Джереми же был слишком смущен. — Ладно, герцог, погнали. Они направились дальше. Джереми нагнал ковбоя и пошел рядом с ним вдоль променада. Миновав площадку, они спустились по бетонной лестнице и оказались на пляже.